«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.06. Всем доброго утра. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва», сегодня свои вопросы задаем Елене Николаевой, члену Координационного совета «Деловой России». Елена Леонидовна, доброго утра и вам тоже. Здравствуйте.
Доброе утро.
Если позволите, давайте начнем с истории Майка Кауи, которая нас не покидает на протяжении всей этой недели. Началось все еще в пятницу. Одного из самых крупнейших инвесторов здесь, в России, арестовали в момент, когда в Сочи проходил инвестиционный форум. В этом есть такая ироническая драматургия. После этого уже, ну, точнее, его не арестовали, его задержали. Решение об аресте позже принималось, причем тоже непросто и со скрипом. Так вот, что эту тему для нас сегодня обновляет, это твердое заявление и самого Кауи, и еще пятерых представителей его партнеров по Беринг-Восток, что они пока не дают никаких показаний, не признают вину, вырабатывают какую-то свою позицию с защитниками. Вчера Сергей Лавров, глава МИД, встречался с представителями Ассоциации Европейского Бизнеса. Туда входит около 500 компаний. Представители ассоциации первым делом, по крайней мере, так об этом пишет «Коммерсант», заговорили с ним именно об истории Майка Кауи. «Нас не так легко напугать», говорит председатель правления ассоциации Вандер Плаетсе. К сожалению, не читал о нем и не знал о нем прежде. «Мы здесь, потому что верим в эту страну, в этот рынок и его потенциал. Имею в виду то, что мы инвесторы, мы предприниматели, не уйдем из России, имея в виду историю Майка Кауи». Вы что можете сказать? Это вот просто потому, что в такой какой-то товарищеской, дружеской обстановке какие-то очень специальные предприниматели в эту ассоциацию входят, такие заявления делаются? Или, правда, такой серьезной паники и какой-то общей позиции у бизнеса европейского, в общем, любого иностранного по поводу России пока нет? Ну, в связи с делом Кауи, разумеется.
Ну, вы знаете, любой такой случай, с кем бы он ни происходил, с российским либо предпринимателем, или уж тем более с таким достаточно известным мировым фондом Беринг Восток Capital Partners, и лично с Майклом Кауи, которого мы очень хорошо знаем на протяжении, там, скажем так, более 15 лет, и те проекты, которые они реализовывали на территории России, они вызывают исключительно уважение. Просто я, например, знаю их по проекту «Экодоли» — это строительство малоэтажных поселков в 8 субъектах. В Оренбургской области, например, практически 1200 домов построено. То есть я к тому, что это серьезный большой фонд, который подняли достаточно большие частные деньги для привлечения в проекты в Россию. И я считаю, что, конечно же, эта ситуация не может не насторожить ни европейских инвесторов, ни иных других инвесторов. И то, что они сказали, что нас не напугать, они правы, потому что, ну, знаете, бизнесмены люди достаточно как-то стрессоустойчивые, но наблюдают они при этом очень внимательно. И, конечно же, я абсолютно уверена в том, что правоохранительные органы разберутся, и, наверное, были очень сильные основания для того, чтобы произвести такое достаточно, ну, скажем так, активное действие, которое, естественно, имеет международный резонанс. Естественно, понимаете, и мы должны это прекрасно понимать. Вместе с тем, вот что лично нас взволновало, это экономический вопрос. Там явно был, идет спор или, там, скажем, некие претензии экономического характера, и президент неоднократно говорил о том, что по такого рода ситуациям совершенно не обязательно
под стражу
всегда можно найти иные способы, в том числе домашний арест и так далее. И, то есть экономические преступления должны рассматриваться именно в таком более спокойном режиме. И, на мой взгляд, здесь должны разбираться профессионалы, потому что явно тут присутствует спор хозяйствующих субъектов. Если есть какие-либо там нарушения, значит, давайте проведем тщательное расследование и публично уже после проведения суда да, будем какие-то штампы или какие-то клеймо навешивать.
Говоря, должны разбираться профессионалы, вы имеете в виду, что с такой историей надо в арбитраж идти?
Однозначно. Я абсолютно уверена в том, что это вопросы именно экономического плана должны специализированные судьи рассматривать, которые глубоко знают тему экономических взаимоотношений, в том числе с международным сознанием международного права.
Ну, вот после того, как предприниматели Лаврова объявили, что они не напуганы, но все равно ситуация их интересует, что отвечает глава Министерства иностранных дел. Он говорит, что он лично не знал Майка Кауи, но при этом много
уважаемых людей,
позитивных, да, уважаемых людей о нем отозвалось, услышал то, что говорят о нем глубоко уважаемые люди. Считаю, что это услышали многие многозначительно добавил, министр Лавров пишет «Коммерсант», так трактует это.
Сергей Ильич очень профессиональный и чиновник, и политик. Понятно, что он не имеет права вмешиваться в дела других министерств и ведомств, но сигнал тоже он таким образом дал, что действительно, если и уважаемые руководители крупнейших российских банков и фондов, в том числе РФПИ, и иные достаточно крупные, в том числе Борис Юрьевич Титов, как наш омбудсмен, зная лично Майкла Калы, готовы за него определенным образом поручиться, что следствие никто не будет препятствовать, но давайте не доходить до абсурда. Я думаю, что эти сигналы должны быть услышаны.
Но все-таки эта ситуация при таком формате, она остается ли она в правовом поле? То есть у нас получается, что если бы за Майклом Калви, при том, что вот вы сейчас это проговорили, это история для арбитража, это спор хозяйствующих субъектов, скорее всего. Если бы за Майклом Калви этих людей не стояло и не было этого поручительства, история не приобрела бы такой масштаб, вот некий просто, не знаю, не такой крупный известный инвестор, предприниматель, вот он оказался бы под стражей, и ничего бы ему не помогло, кроме такого заступничества.
Вы знаете, ровно об этом говорил президент в своем послании. Ведь помните вот эта знаменитая фраза, что у нас не должны предприниматели ходить под статьей? Вот да. На самом деле мы сейчас видим, что под статьей ходят все, причем независимо от того, ни уровня бизнеса, независимо от того, уважаемый или неуважаемый человек.
Но все-таки это исключительная история, извините, что перебиваю, такого масштаба участников рынка нечасто задерживают.
Это беспрецедентная ситуация, давайте честно скажем, это беспрецедентная ситуация, и я еще раз говорю, что, конечно же, сигнал крайне настораживающий и совсем не для развития инвестиционной привлекательности в России, особенно внешних частных денег, понимаете? Мы должны понимать, что, естественно, любые инвесторы внимательно отслеживают, что происходит с проектами, поддержанными такого рода структурами и продвигаемыми такого рода структурами. Поэтому я абсолютно думаю, что будет здравый смысл восторжествует.
А готовы поконкретнее сформулировать? Вы говорите, будет здравый смысл, восторжествует здравый смысл. Вы просто ожидаете, что в ближайшее время меру пресечения изменят? Вот именно под этим...
Можно
я так
сказать? Я бы хотела на это надеяться, потому что на самом деле, и это не касается непосредственно Майкла Калви или иного другого иностранного, не только иностранного гражданина, я считаю, что это должно относиться ко всем экономическим преступлениям. То, о чем говорил и президент в своем послании, и причем не первый раз уже, и, кстати, он не был удовлетворен исполнением поручений в этой части, и, на мой взгляд, вот тут уже сигналы. Знаете, я буквально вчера прочитал новость о том, что президент Казахстана, например, вчера распустил правительство со словами: «Вы плохо слушаете чаяния народа, не умеете работать с людьми». Вот мне кажется, что по ряду каких-то такого рода серьезных очень ситуаций надо, наверное, тогда орг-выводы уже делать, надо смотреть, насколько действительно и в правительстве, и в отдельных министерствах, ведомствах слышат те сигналы, которые президент неоднократно в своем послании, в поручениях, в указах недвусмысленно абсолютно расставлял акценты.
В этот момент хочется вспомнить ту часть послания президента, где он говорил о проблемах со свалками. Он буквально признался, что ему пришлось сказать силовикам: поставьте туда охрану, потому что на каком-то более высоком уровне министерском его не слушают. Ему пришлось вот такие распоряжения давать. В случае с Калви, можно ли предполагать, что буквально президент вступится? Может быть, не публично, но вот есть это ожидание? Я понимаю, вам, может, не очень хочется это проговаривать.
Я считаю неправильно, чтобы в этот вопрос вступал лично президент. Таким образом, этой ситуации будет придан какой-то вообще особый политический смысл. Но вместе с тем, я еще раз говорю, не безотносительно конкретно вот к Майклу или еще кому-то. Это должна быть система, к которой президент, собственно говоря, призвал в послании. И мне кажется, что вот здесь уже нужно смотреть качество реакции на послание, и вот в этой части президент вполне может власть употребить.
Что ж, я слушателям напоминаю, что мы беседуем с Еленой Николаевой. 7373948, телефон прямого эфира. Можете дозваниваться. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Наверное, звонки чуть позже. Сейчас мы уже так много раз упомянули послание президента, что давайте к нему переходим. Бизнес не должен ходить под статьей. Президент призывает отказаться от всего, что мешает инициативе, свободе предпринимательства. При расследовании экономических дел нужно ограничивать поводы для того, чтобы продлевать сроки содержания под стражей или вообще помещать под стражу. Фактически вот все, что мы сейчас проговорили, президент об этом и в послании тоже упомянул. Но давайте признаем, он это упоминает в послании далеко не первый раз, далеко не только он об этом говорит. в среде предпринимателей есть ощущение, что это имеет, ну, хоть какой-то эффект, не знаю, может быть, там, в первые дни, месяцы после того, как что-то подобное на высоком уровне говорится, какие-то послабления чувствуются? Или это вообще не работает, просто заклинание?
Вы знаете, сложный вопрос. С одной стороны, действительно, есть некий инструментарий, который дополнительно создан в России по защите прав предпринимателей, в частности, уполномоченный по правам предпринимателей и так далее, и так далее. Но, конечно же, мы видим, что и доклад каждый год готовится по состоянию дел. Откуда у президента такая информация? Я думаю, что как раз от альтернативных источников, которые как раз защищают права предпринимателей. Да, есть рабочая группа в прокуратуре, которая внимательно разбирает эти дела. Есть отдельные
состоящие победы. Состоящие сотрудников прокуратуры.
Совместно. Там есть представители омбудсмена, представители предпринимательского сообщества и непосредственно прокуратуры. То есть целый первый зам прокурора этим занимается. То есть я еще раз говорю, казалось бы, даже инфраструктура некая выстроена. Но вот одно такое задержание, одно такое дело, оно, значит, очень серьезно откатывает нас назад. И понятно, мы празднуем практически каждый раз, когда торжествует справедливость, эту победу, и об этом много друг с другом обсуждаем, но каждая негативная информация, к сожалению, эмоционально нас откатывает назад. Поэтому ощущение действительно такого топтания на месте.
Про инструментарий поговорим. Президент это тоже там описывал довольно подробно. Все-таки вот в этой части, которую я так пересказал кратко, там, по-моему, президент говорил ровно о том, что те люди, которые на местах, следователи, буквально о следователях он говорил, приводя какие-то бытовые примеры, что следователь уехал в отпуск, поэтому предпринимателя в течение месяца не вызывали на допрос. Угу. То есть проблема президентом, судя по всему, описывается или даже видится вот так. На этом уровне, на уровне следователей, сигналы не принимаются. Даже инструменты есть, а вот рядовой сотрудник не понимает, как работать с предпринимателем.
Ну, во-первых, давайте скажем честно, на одного сотрудника в правоохранительных органах столько возложено обязанностей, что порой просто чисто технически это сделать невозможно, когда они ведут десятки дел, то просто когда мы уже разбирались предметно, вот почему конкретный предприниматель сидит там, условно говоря, уже там несколько месяцев сидит, а его ни разу не вызвали на допрос. И потом мы понимаем, что с другой стороны человек, у которого загрузили там сотнями тоже дело, и он, значит, должен разорваться между всеми. Это какая-то объективная реальность. С другой стороны, для тех, кто сидит в камере, и ему не предъявляют ни материалов дела, ни обвинений, ему неинтересно. Ребята, вы в прокуратуре сами разберитесь, каким образом нагрузки распределять, но люди не должны быть изолированы без какого-либо объяснения причин, без возможности доказать свою позицию. Потому что за это время, как правильно говорит президент, предприятия приостанавливают свою работу, чаще всего арестовывают счета. Оно просто... То есть человек может потом выйти за отсутствием состава, а предприятие уже нету, понимаете, и невозможности восстановить его уже нет, потому что утеряны вот эти связи ежедневные, потому что если, допустим, предприятие занимается производством, он должен ежедневно выполнять свои соответствующие задачи и обязательства перед своими поставщиками. Для поставщиков и контрагентов, и сразу сигнал, ага, у него проблема, лучше от него держаться подальше, капы чего не вышло,
понимаете? Даже если он выходит и потом хочет вернуться к своей деятельности, это...
Вот, знаете, ложечки найдутся, осадочек останется. Поэтому, конечно, именно поэтому и шел посыл, что давайте мы не по экономическим преступлениям, которые не представляют какую-то такую глобальную угрозу для общества, не применять самые радикальные меры воздействия, а вполне можно обойтись, допустим, тем же домашним арендом, тем, что могут люди поручиться за человека и так далее, и так далее. Вот есть же другие механизмы. В конце концов, браслет оденьте, еще что-то. Сейчас законодательно и технически это возможно.
Президент предложил свой вариант, там, в ряду прочих, нужно больше следователей, говорит он.
Да, 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 это вот то, о чем мы
Но многие из тех, с кем я здесь в эфире на протяжении недели обсуждал историю Майкла Калви, они, рассуждая о самой процедуре такого ареста и помещения в СИЗО, они говорили, ну, это же метод давления для следователя, будет больше следователей, но это в том числе может означать то, что будет больше возбуждаться соответствующих дел в отношении предпринимателей, и следователь будет этот же механизм ареста, заключения в СИЗО просто использовать как эффективный. То есть проблема не в том, что помещают человека в СИЗО, потому что не очень доверяют, что он там будет делать, пока будет дома, например, находиться. Просто это метод давления.
Ну, а вот, как раз об этом говорил Владимир Владимирович Путин, что не надо оказывать вот такое физическое, по сути, давление, ну, такое в кавычках физическое, да, когда именно локализация человека, его ограничения, невозможность его каким-то образом более активно заняться своей защитой, действительно говорит о том, что, значит, уважаемые коллеги-следователи, вы, наверное, в себе не очень уверены. Значит, вам нужно оказывать какое-то дополнительное давление, чтобы выбить так называемую доказательную базу. Ну, значит, как-то готовьтесь лучше, лучше изучайте материалы. То есть не должно быть необоснованных задержаний, понимаете? И это, на мой взгляд, такой ключевой тезис, который был в послании. И вот, допустим, то предложение, которое прозвучало также в послании, там, на площадке Агентства стратегических инициатив, сделать такую независимую цифровую платформу, да, через которую напрямую предприниматели могли бы обращаться, и она бы была элементом непосредственного влияния и взаимодействия с органами.
Это чистая декорация. Уж извините, что я с суждением выступаю по этому поводу. То есть сейчас есть масса сервисов, более того, все силовые структуры имеют на своих сайтах, на своих площадках какие-то формы, через которые можно к ним обращаться. Зачем еще одно место, где будет такая же форма?
Ну, во-первых, у агентства есть функция развития инвестиционной привлекательности в России. И это означает, что позиция тех коллег, которые будут в агентстве этим заниматься, они все-таки замотивированы на непредвзятость и, скажем так, развитие сбалансированных позиций, а не только уходить в обвинительную риторику. Это первое. Второе. Я напомню, что наблюдательный совет агентства возглавляет президент. И в случае, если какие-то особо вопиющие случаи не находят своего решения, это возможность дополнительного регулярного доведения информации до уровня
администрации президента.
И администрации президента, ну и в случае совсем вопиющих случаев и до президента. Поэтому, конечно же, это меры балансирования. Я еще раз говорю, у меня нет иллюзий никаких, что вот завтра заработает платформа и будет нам счастье. Но, с другой стороны, понимаете, если вообще ничего не делать, то ситуация будет только усугубляться.
Ну и самое, наверное, впечатляющее предложение президента в этой части послания: с 1 января 2021 года предлагаю прекратить действие существующих нормативных актов в сфере контроля-надзора, обновив за вот оставшиеся эти два года нормативную базу, что уже не годится и не работает, сдать в архив. Даже чисто технически мне это кажется трудно представимым.
Ну, реформа контрольно-надзорной деятельности...
Непрерывная.
Да, это предмет последних, что называется, нескольких лет уже постоянного обсуждения. То, что она необходима, это понятно, потому что действительно очень много устаревших норм и требований, но вместе с тем все-таки требуется здравый анализ тех или иных требований. Вот здесь я тоже займу такую очень аккуратную позицию. Почему? Потому что многие правила, допустим, Санпины или правила Роспотребнадзора или правила пожарной безопасности, они написаны кровью и жизнями людей. И в этом смысле, то есть потерями какими-то, то есть они не все выдуманы из-под потолка.
Но извините, возможно, можно я здесь замечу? Очень часто какие-то дополнения к этим правилам возникают стихийно, как реакция на конкретную историю.
Согласились.
Ну, имею в виду зимнюю вишню.
Да, ровно поэтому и требуется такой, скажем так, свежий взгляд на ситуацию, обновление и актуализация этих норм, потому что на сегодняшний момент читать поправки на поправки и поправить еще поправочку, разобраться с этими томами невозможно, и получается, что ты всегда что-то нарушаешь в силу того, что просто не знаешь всех последних этих новелл, и начинаешь путаться. Любимый пример мой всегда был, знаете, когда на производстве на первом этаже требуют пожарники, чтобы окна открывались наружу, потому что если в случае чего
надо эвакуироваться
людям и так далее. А безопасники и коллеги из наших правоохранительных органов требуют поставить решетки на окна. Это известнейший совершенно кейс. Короче, знаете, что придумали в конечном итоге? У нас теперь решетки открывающиеся. Ну, потому что грустно не было, понимаете? Вот мы все равно изворотливый народ, нам приходится придумывать все время что-то.
Но то, как это сформулировал президент, он буквально предлагает вот от всей существующей базы избавиться и сгенерировать что-то новое. Разумеется, опираясь на опыт и так далее. Вы говорите, что нужно свежим взглядом на это смотреть, но, как представляется, это будут смотреть ровно те же люди, которые вот сейчас правят существующую базу.
Я думаю, что поскольку в послании прописано очень четкое поручение, под эту задачу до 2021 года будет сформирована определенная дорожная карта, как как это сделать сбалансированно с участием, ну, грубо говоря, всех заинтересованных сторон. Поэтому мне кажется, что эта работа должна быть налажена в ближайшее время, и мы со стороны предпринимательского сообщества обязательно в ней примем участие.
Расхожее есть устоявшееся суждение, что в России бизнес в основном, если просит чего от государства, так это чтобы его не трогали. То есть, а когда вот такое масштабное объявление делается, такой масштабной реформе, иначе это, наверное, не назвать, бизнес чувствует, что дела пойдут на лад, или это вот тот момент, когда, ну, господи, ну зачем? Ну ладно, пусть тома нас окружают, но мы как-то уж претерпелись.
Не-не-не, вот здесь совсем по-другому, понимаете, на самом деле, те, кто в белой зоне работают, поскольку вот они действительно по рукам, по ногам связаны и, что называется, под статьей ходят, а люди все, вложившие уже и большое количество средств, и усилий, и коллективы огромные, и в конце концов они своей свободой постоянно рискуют, поэтому они заинтересованы в том, чтобы жить в белом правовом поле. И это значит, что они готовы свои усилия, свои ресурсы и свои знания, умения вот со стороны предпринимательского сообщества очень активно положить на совместную деятельность для того, чтобы оптимизировать эти процессы.
Это вы говорите как член Координационного совета деловой России. Рядовому предпринимателю, ну, даже не рядовому, в общем, предпринимателю, не будем его никак еще аттестовать, но до того ли ему работать нужно?
Коллеги, вы знаете, давайте участвовать спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Это мы давно уже поняли. Мы можем не участвовать в этой деятельности, но тогда для нас будет написано, знаете, вот ничего для нас без нас. Вот у нас есть такое правило внутри. Поэтому лучше мы сейчас потратим свое время, часы, месяцы для того, чтобы найти эти общие позиции, но понимать, что происходит, и самую большую глупость остановить и не допустить, что мы неоднократно уже делали в деловой России. Вот у нас же есть отдельные комитеты, которые занимаются по направлениям. Там антимонопольным направлением занимается Сергей Колесников. Он просто огромные усилия тратит на то, чтобы не допустить каких-то перегибов совершенно фантастических в этой части. Там, в жилищно-коммунальном хозяйстве, вот в этой сфере, в регуляторике, в отдельной сфере по закупкам, отдельная сфера, связанная с финансовыми рынками. И у нас там сформированы свои, что называется, активные предприниматели, которые готовы часть своего времени, своих ресурсов, в том числе интеллектуальных ресурсов, вы поймите, лучшие ресурсы сейчас сосредоточены чаще всего в бизнесе. И прекрасно есть четкое осознание, что этим надо заниматься, иначе потом самим же будет хуже.
К сожалению, около 2 минут у нас до новостей остается. Мы после новостей разговор тоже продолжим. Сейчас, думаю, время на там, одну реплику от слушателя у нас есть. Елена Николаева, наша собеседница, 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Пожалуйста, вы с нами, здравствуйте.
Добрый день, а не по теме можно?
Очень, ну, насколько не по теме, давайте коротко.
Я хотел обратиться к коллегам Владимиру Владимировичу по поводу организации движения на улице Стромынка.
Ну, с этим будет трудно сейчас, вот прям, чтобы они отреагировали. Давайте по теме все-таки. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, собственно говоря, как раз-таки вот я тоже занимаюсь бизнесом уже довольно долго и, в общем, довольно даже успешно. Я хочу внести одну коррективу в общую, так сказать, канву разговора. Все законы, акты, подзаконные акты, нормативы, там, ПИНы и т.д. и т.п. создаются, вы понимаете, в чем дело, цель создания этих документов какая вот по-вашему? Вот, по-моему, цель одна – это создание коррупционной базы. Как вы верно сказала ваша гостья, выполнять все это невозможно, потому что есть противоречащие друг другу акты, есть ну, просто неразумные, да, которые там невозможно вписать там, в имеющиеся там... Да,
проще какие-то... решить вопрос, расплатившись?
Не проще, это вообще единственный выход, зачастую. Не то, что проще, понимаете, вот мы стараемся, у нас вот принято решение в компании максимально работать в рамках правового поля, да, как говорится. Но есть вещи, которые выполнить невозможно.
Спасибо. Что скажете?
Ну, я только скажу, что действительно так ровно этот посыл в послании прозвучал, ну так, если переводить с русского на русский, что вот глупости, которые связаны именно с тем, что когда то или иное нормативное требование создано в... Ну, объективности ради, только для того, чтобы предпринимателю было неудобно, и он потом вынужден был идти на какие-то контакты, скажем так, вне правового поля. Вот эти вещи просто беспрецедентны, их надо просто каленым железом выжигать, понимаете? И без участия предпринимательского сообщества это сделать невозможно, потому что вторая сторона всегда найдет объективные аргументы, почему все нужно сохранить как есть.
Это Елена Николаева, член Координационного совета деловой России. Продолжим уже после информационного выпуска. Пока можете писать сообщение на смс-портал +7 925 48 94 8, либо в Telegram говорит МСК-бот. После новостей мы снова с вами.
Хороший вопрос.
11.36, мы продолжаем разговор с Еленой Николаевой, членом Координационного совета «Деловой России». Обсуждали послание президента, ту его часть, которая была посвящена бизнесу. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Но вот пока несколько ваших сообщений с СМС-портала и из Телеграма. Вот это практически классика. 235-й пишет: если вы считаете, что помещение в тюрьму – это своеобразное давление следствия на подозреваемых, почему вы ограничиваетесь предпринимателями? Может, тогда от этого освободить и все другие виды обвиняемых? То есть люди не понимают, почему экономические преступления – это не то, за что нужно помещать под стражу.
Ну, по крайней мере, предмет нашей активности связан с развитием предпринимательской деятельности в Российской Федерации, поэтому, естественно, мы говорим в первую очередь о том, что является нашими болевыми точками. Если вы спросите мою личную точку зрения как просто эксперта, я бы сказала так, что если человек не представляет какой-то глобальной угрозы для общества, то заключение под стражу до соответствующих процедур, когда судом принято решение, что он виноват, ну, на мой взгляд, ну, не всегда обоснованно и может быть заменено на иные формы, скажем так, временного воздействия, как то поручительство, как то залог, как то домашний арест, да, или, возможные комбинации этих форм.
Но здесь, к сожалению, возникает соблазн вас ловить на слове, потому что вы говорите «глобальная угроза для общества». Но речь может идти о том, что человек представляет угрозу для других фигурантов этого дела, для вообще самого хода этого
процесса. Но изолируйте его под домашним арестом тогда, если он какую-то угрозу. Еще раз говорю, если он... Ну, это, конечно, вопрос решается в суде по каждому конкретному случаю. Если человек, там, условно говоря, маньяк и перерезал полсемьи чьей-то, понятно, что этот человек физически представляет угрозу. А когда речь идет про экономические преступления, почему чаще всего это вещи, которые, ну, во-первых, они растянуты во времени, во-вторых, они не несут такой, скажем так, какой-либо физической угрозы для кого-либо и требуют тщательного расследования, потому что иногда мы знаем, когда то или иное дело заказывалось не правоохранительными органами, а конкурентами. Это просто элемент конкурентной борьбы. И, к сожалению, у нас подчас административный ресурс вот таким образом используют. Вот это надо исключать, понимаете, потому что это не честная конкуренция, а, пардон, давление. Вот. Mm-hmm. Но когда мы говорим про послание, давайте мы все время говорим только про негативные стороны. Я хотела бы, коллеги, который задавал вопрос, что типа зачем предпринимателю этим заниматься там и так далее. Вы знаете, на последнем форуме «Деловой России», буквально недавно, который проходил, один из наших участников, Муслимов, он задал вопрос Владимиру Владимировичу о том, чтобы... Вот есть такие предприятия в сфере культуры, спорта и здравоохранения, у которых в свое время была льгота по налогу на прибыль. Если бизнес туда шел, то у них была нулевая ставка налога на прибыль.
Так ее продлил президент.
Так вот я говорю, вы думаете, нас поддержало правительство? Нет, не поддержало. Только выход на президента позволил объяснить ситуацию и услышать, скажем так, его поддержку, о чем он в конечном итоге объявил на послании, о том, что нужно не на сроки продлевать, а вообще бессрочно освободить
от налога. И добавить туда еще учреждение.
Да, медицинские учреждения, образовательные и региональные муниципальные музеи, театры, библиотеки. На мой взгляд, это очень позитивная новость, но, по крайней мере, нас она обнадеживает. Так же, как НДС при социальных объектах. Вот смотрите, застройщики строят комплексно, осваивают территорию, построили здание, сооружение, и у них в качестве нагрузки построить еще детский сад и передать его бесплатно муниципальному образованию. Они его строят, у него возникает НДС. Это, считайте, плюс там 20%.
Вот это, кстати,
и они передают бесплатно на баланс муниципального образования. Внимание, вопрос. Ребят, мы и так это делаем за свой счет. Мы практически дарим вам этот объект. Ну, хотя бы НДС-то уберите.
Вот здесь я попросил бы тогда пояснить. Освобождается от НДС именно момент, связанный только с этим учреждением. То есть, например, если строится некий комплекс жилых построек, объектов.
По жилью нет НДС. По жилью нет НДС сейчас. В том-то и дело. Это касалось именно иных построек, кроме жилых объектов. Поэтому и получалась вот такая разбалансировка, кассовый разрыв появлялся, что нужно изыскивать средства под НДС и так далее.
И тогда еще уточнение, когда, например, освобождаются учреждения культуры тоже от НДС. Просто мотив. Это потому, что вот они такие бедные, несчастные, не преуспевают, или потому, что здесь возникает Ну, странность, они же большинство и так бюджетные, получают просто из кармана в карман перекладывают эти деньги.
Дело в том, что, ну, для бюджетных это отдельная история, просто сейчас очень много поставлено задач о привлечении частных инвестиций в социальную и культурную сферу. Это означает, что люди, там, развивая те или иные программы совместно на модели государственно-частного партнерства с коллегами из бюджетных организаций, с бюджетными сферами, да, я говорю, образование, медицина, здравоохранение, понятно, что экономика там, она как раз утыкается вот в эти несостыковки, и чаще всего эти проекты могут не срастись.
Но какие несостыковки?
Скажи, например, вот я еще раз говорю, да, тот же НДС при строительстве этих объектов.
Меня сейчас интересует эта история с культурными объектами, потому что с учреждениями культуры. Вы вот описали ситуацию, что ищут частных инвесторов для таких проектов, но среди этих проектов уже, как представляется, может, это ошибка, довольно много коммерчески успешных, ну, даже если брать самые какие-то большие, вот у нас вся Москва, постоянно культурные центры, выставочные какие-то площади, музеи и так далее. Неужели они не могут сами себя обеспечивать и действительно нуждаются еще и в таком послаблении, как избавление, знаете, от НДС?
Значит, если мы говорим о такого рода объектах, которые рассчитаны на, скажем так, очень обеспеченную публику, и куда и там билеты стоят огромных денег, так и так далее.
У них так везде какие-то скидки для пенсионеров, для учащихся.
Ну, я еще раз говорю, если внимательно посмотреть на их экономику, сказать, что они, что называется, шикуют, это совсем неправильно. И поэтому, естественно, мерой стимулирующего воздействия являются льготы по НДС, льготы по налогу на прибыль и так далее, и так далее. Как раз для того, чтобы дать им возможность, что называется, развиться, выйти на какой-то такой более глобальный уровень, но при этом не завышать цену своих услуг до каких-то баснословных объемов, когда средний там москвич, средний россиянин не сможет себе этого позволить. Вы знаете, я вот недавно сама столкнулась с ситуацией, когда, значит, решили с друзьями пойти посмотреть кино, и, ну, как-то зашли в ближайший кинотеатр и увидели, что цена билета 6 тысяч рублей на сеанс. Вы знаете,
это, видимо, был кинотеатр Москва.
Вот, нет, не Москва, нет, в Романовом переулке. Но я вам хочу сказать, что я себе не смогу позволить такой роскошь, да. Я развернулась, ушла. Но это к тому, что я понимаю, что иногда просто очень денег хочется. А иногда это объективная реальность, это стоимость аренды, стоимость каких-то других расходов. Просто надо понимать, что, ну, сказать, что мы привыкли много денег тратить сами в бюджете своих расходов на развлечения и, скажем так, культурные какие-либо мероприятия, это не совсем так. Поэтому, естественно, меры стимулирующего воздействия, это очень приветствуется.
Есть рассуждение от слушателя Евгения Марковина, но, наверное, конечно, здесь нужно других экспертов из медицинской области приглашать. Такие все хитрые, от налогов хотят убежать. Частные клиники без налогов. Там и так заработки космические, пишет Евгений. Вот, честно говоря, представлялось, что вот это освобождение от НДС в случае с медучреждениями, оно действительно ориентировано должно было быть
там
на частные...
Налог на прибыль.
Да-да-да. Угу. Что это должно было быть ориентировано именно на частные клиники. Но там столько условностей, как представляется, то есть там определенное количество сотрудников должно быть, они все как-то должны быть сертифицированы. То есть частных клиник много, но под этот... под освобождение от этого налога на прибыль попадают немногие. К вам с
почему
этим вопросом...
немногие попадают? Многие.
Многие?
Конечно. Это льгота, которая распространяется на всех.
Там есть условия. Понятно. И, к сожалению, у меня перед глазами нет этого документа. Значит, смотрите. Там что-то от 15 сотрудников. Из них половина должна быть...
Сейчас. Это я вам сейчас объясню.
Да.
Значит, для того, чтобы вести этот вид деятельности, необходимо пройти лицензирование. Естественно, лицензионные процедуры ведут за собой определенные требования и компетенции соответствующих коллег к зданию, сооружению.
Масштаб предприятия, получается, что все равно должен быть определенный. Я, конечно, не имею в виду буквально площади, но то есть должно быть определенное количество сотрудников, то или иное оборудование. Ну,
давайте так, если предприятие ведет официальный вид деятельности, то он попадает под льготы. А если это какое-то подпольное предприятие, которое не хочет выходить из-под поля и говорит, мы косметический салон, но вместе с тем делаем пластические операции. Вот эти коллеги, естественно, вряд ли попадут под такую льготу, потому что работают они, они, скажем так, в серой или темной сфере работают.
Хороший пример. Сейчас у нас просто уже около 15 минут остается, а мы все еще не упоминали ту часть президента, которая касается социальной политики. Там значительный упор был сделан на демографические вопросы. Россия вошла в сложный демократический период, говорит президент, а там, по-моему, еще где-то была формулировка... Может, это не дословно, но мысль такая, что больше детей, меньше налоги. Ну, и там масса-масса таких, может быть, не самых крупных послаблений налоговых, которые предлагаются семьям там, с тем или иным количеством детей. для вас, просто как даже для слушателей этого послания, это ожидаемая история? Почему вообще демография становится такой уж... В принципе, ключевой темой.
Ну, вы знаете, если объективно посмотреть, значит, в более отдаленной перспективе, демография – это, наверное, самый главный вопрос. Давайте посмотрим еще несколько лет назад, там, в 2000-х годах, когда мы смотрели демографические тенденции, для понимания, в России было минус миллион населения в год.
Это характеризовало...
Это говорит о том, что город мы теряем каждый год, миллионник мы теряли. И более того, оно сейчас немножко сбалансировалось там в последнее время, но благодаря в том числе мерам стимулирования, вы помните, ввели материнский капитал,
соответствующий... Нет, у нас был прирост какое-то время.
Прирост был, да. У нас очень активно стали работать с младенческой смертностью и уменьшали ее максимально. Вопросами, связанными с стимулированием рождаемости через предоставление земельных участков многодетных и иных региональных льгот. То есть процесс пошел, но еще раз, на самом деле большинство если посмотреть по цифрам, очень большая балансировка была за счет миграционных процессов. И это не совсем, как бы скажем, это не то, что является предметом демографической политики. А вот о чем сегодня сказал, не сегодня, а на днях сказал в послании президент, это как раз сбережение нации. Это сбережение нации, это сбережение народа, населения, это ключевая вещь, это стимулирование рождаемости. Это... Через меры экономической поддержки, вы правильно сказали, это и соответствующие налоговые льготы для работающих, это льготы по оплате за жилье, потому что по плюс 5 метров на каждого ребенка освобождается.
Налоги на землю, да.
Налоги на землю. Это, вот, знаете, мало, не мало, или, допустим, пособие по уходу за детьми с инвалидностью, повысили, ну, практически в два раза с 1 июля 2019 года, да, планка прожиточного минимума повышается, и там почти 70% семей, где рождаются первые и вторые дети, смогут воспользоваться вот этими льготами по налогам, вот, и мне кажется, это очень важные вещи, которые, до которых может дотянуться каждая семья, не выборочно, а каждая семья.
Мой вопрос все-таки был про то, давайте я тогда... Нелепо это сформулирую.
Ну, давайте.
Зачем стране столько людей? Почему страна заинтересована в том, чтобы у нее было столько граждан? Даже, и причем еще же мы понимаем, что, например, если семья воспитывает трех детей, то качество их образования, качество их вообще подготовки той или иной, может быть, даже качество питания, если уж совсем на быт переходить, может быть, хуже, чем у семьи с одним человеком. Вот эти вещи...
А я отвечу, я вам отвечу. Вы знаете, когда мы писали доклад о демографическом развитии России, это был 2006 год, я очень хорошо запомнил одну цифру, что если никаких мер, стимулирующих внутреннюю рождаемость, не предпринимать, то к 50-му году в стране останется 30 миллионов человек. 30 миллионами человек такую территорию удержать практически невозможно. Будет означать, что просто Российская Федерация как государство вот в таких границах, скорее всего, существовать перестанет. Это ответ на ваш вопрос.
Эту мысль придется развивать. То есть это что означает, что территории будут захватываться сторонними государствами? Я понимаю, мы как здесь не о геополитике собрались говорить, но
территория
все-таки...
будет, по сути, ну, если это не произойдет, то что, ну, давайте, знаете, как это, писатели-фантасты поработаем.
Футурологи, да.
Это означает, что у нас жители страны будут концентрироваться там в 10 центрах притяжения, в городах там уже будут не миллионники, а 20-миллионники, 30-миллионники, там, условно говоря, да, а остальная территория будет, по сути, опустошаться, и малые населенные пункты, и средние населенные пункты начнут очень быстро вымирать. Это означает, что, по сути, территория будет уже не освоена.
Ну, и туда придут...
Кто угодно.
На основании чего?
Ну, всегда будет придумана та или иная модель, когда заходят инвестиции или под видом еще каких-то там выкупа земель за копейки, знаете, всегда придумают как-то, как сказать, деньги не всегда любят тишину и движутся там, где пусто. Если мы сами не осваиваем эти ресурсы, значит, их захотят осваивать кто-то другие.
Специальная сейчас оговорка, я ни о каком сепаратизме не говорю и не рассуждаю, но нет... Мысли о том, что это может быть гармонично. Если население страны составляет несколько десятков миллионов, а не более сотни миллионов, как сейчас, то вот им гармонично жить на такой территории, осваивать такую территорию, и себя же на этой территории как-то поддерживать и обеспечивать.
Вот здесь я с вами совершенно не соглашусь,
потому что... Это я не настаиваю на этом, я спрашиваю, ну вот... имеет ли право на существование такое соображение?
Вы знаете, тогда мы можем продолжить с вами в логике вашего предположения. Ага. А зачем нам столько ресурсов? А зачем нам столько нефти? А зачем нам столько леса? И так далее, и так далее. То есть получается, что то, что собирали вот русские земли, наши отцы, прадеды и, скажем, история государства российского, она описана жизнями, огромными. То есть получается, мы все это сейчас так на ветер бросим, только потому что, а зачем этим заниматься? Ну, вроде как бы напрягаться надо.
Я понял, то есть территория нами воспринимается и должна восприниматься, и это правильно, не как площадь, а как территория, на которой богатство наше
абсолютно
размещается.
Это целый набор комплексов, когда развитие территории дает возможность не только извлекать те ресурсы, которые есть у нас в земле, а она создает условия для развития людей. Наш главный капитал человек — это люди. И вот, собственно, вот качество этого человеческого капитала, и, на мой взгляд, было посвящено это послание президента, и оно должно стать ключевой темой экономического, политического, культурного, не знаю, социального развития нашей страны. Потому что это должно стоять во главе угла, иначе это не имеет смысла просто все.
О конкретной части, о конкретном посыле вот из этой социальной части послания хотел бы, чтобы вы высказались, прокомментировали. Президент настаивает на том, что ставки по ипотеке нужно снижать до 8%. При том, что в прошлом году, да, сперва было снижение ставки, потом ЦБ ставку повысил, следом за этим ставка по ипотеке тоже пошла вверх. Сейчас, как представляется, нет никаких оснований для того, чтобы она шла вниз, но президент настаивает. Как это может сработать?
Ну, вы помните, несколько лет назад ставки были еще выше, и тогда мы предложили субсидировать 20% ставку. На тот момент для этих целей было выделено порядка 20 миллиардов рублей, и надо сказать, что они играли колоссальную роль, потому что вот небольшими деньгами процесс субсидирования позволяет снизить ее до психологически такой отметки, когда большее количество семей может себе позволить взять ипотеку.
Сейчас это субсидирование президент предложил вообще на весь срок ипотеки распространить, но...
И для этого там денежные средства достаточно большие. Там в 2019 году 7,6 миллиардов, в 2020 21 почти миллиард рублей, или даже 30 миллиардов. То есть, и охватить эта программа может почти 600 тысяч семей.
Да, но не все берут ипотеку, пребывая в состоянии семьи, например. Ну, то есть масса людей берут ипотеку... Ну, будучи одинокими и вообще не подпадая ни под какие вот эти вот льготы, которые предлагаются.
Тогда, скорее всего, придется базовую ставку получать по ипотеке. И в этом смысле то, что это... Ну, я вам объясню, почему это именно для семейных, для семей более...
Ну, по той же причине, которую мы обсудили пару минут назад.
Значит, плюс один ребенок, это понятно, что средства, которые два работающих человека в семье должны распределять на большее количество, скажем так, членов семьи в домохозяйстве, понятно, что рождение каждого последующего ребенка приводит к некому снижению, скажем так, среднедушевого дохода в семье.
Может
и
быть,
в этом
и
смысле
жизни.
Элементы как бы государственной политики, в социальной, состоят в том, чтобы поддержать их и дать им соответствующие бонусы или там снижение по ипотечным ставкам. Почему? Потому что понятно, что каждый ребенок все равно требует определенного, ну, скажем, дополнительного жилищного жилого пространства, а значит, и задача, она более, скажем так, актуальна, чем для одиноко проживающих граждан.
Около 5 минут у нас до окончания уже передачи. Напоминаю, Елена Николаева, член Координационного совета деловой России, с нами сегодня. 7373948. Телефон прямого эфира, пожалуйста, присоединяйтесь. Наушники, будьте добры. 5 минут придется потерпеть в них. Алло, здравствуйте, вы с нами. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Я хочу сказать, что основная причина, вот что сейчас происходит, это первое. Уход государства от конкуренции с частным бизнесом. Это раз. Второе. Переход от государства природных ресурсов к олигархии Дуана. И третье. Нету государственного социальной политики, новой экономической политики. И четвертое. Я заканчиваю свою тему.
Нет, слушайте, мне сперва оказалось, что у вас там нет этого междометия, потом оказалось, что есть. Первое соображение было о том, что государство уходит от конкуренции. Вот давайте, наверное, об этом
сказать. А можно я вот здесь продолжу мысль? Да. А как вы себе представляете, если государство участвует в конкуренции с частным бизнесом за тот или иной, не знаю, проект? Вот это вообще абсурд, потому что, ну, в известной классике сказано, не играйте в азартные игры с государством, да? Вот, на мой взгляд, государство вообще не должно заниматься непосредственно экономикой, а этим должны заниматься предприниматели на конкурсной основе. А задача государства – сформулировать базовые принципы, одинаковые для всех. Потому что, собственно, искривление конкуренции и приводит к тому, что у нас возникают монополии, у нас возникают, скажем так, непрозрачные принятия решений по тем или иным конкурсным процедурам. Еще раз, задача государства – обеспечить равенство участников и сбалансированность процедур. Как только государство само начинает чем-то заниматься, заканчивается это все Советским Союзом в плохом смысле этого слова, когда эффективность минимальная, а в конечном итоге государство может развалиться.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Пожалуйста.
Это немножко странно слушать рассуждение о том, что библиотеки освободят от налогов, еще что-нибудь, когда страна стоит перед таким глобальным вызовом, когда нужно продвигаться вперед, мы обсуждаем то, что многодетным снизят налог на землю, и то, что человек, который 20 лет создавал эту систему, говорит, что не надо предпринимателей держать под статьей, так кто все это создал? Если бы он хотел это все прекратить, это прекратилось бы в секунде. Но это, к сожалению, не прекращает.
Поняли вас. Готовы заступаться за Владимира Путина? А главное, это соображение, в общем, довольно расхожее. После того, как президент выступил, многие говорили о том, ну вот смотрите, сколько таких мелких точечных мер, ну как-то это все не тот масштаб.
Вы знаете, с одной стороны, да, наверное, не тот масштаб, а с другой стороны, понимаете, каждый человек очень хочет услышать какие-то стратегические цели. Вот мы на Луну полетим, вот мы сейчас Марс завоюем, там еще что-то. Но живет он здесь и сейчас. И конкретную семью интересует, а что ей? Как она будет жить? Каким образом они будут решать свои жилищные вопросы? Как ребенка в детский садик устроить? Что сделать, если вдруг кто-то заболеет? Это какие-то бытовые такие вещи, но они составляют очень существенную часть нашей жизни, а значит, нашего, знаете, социального здоровья каждой семьи. Еще Феофан Великий говорил, что государство – это семейство семьи. Будет плохо семье, будет плохо государству. Поэтому мне кажется, здесь вот как раз вот эта такая детальность, нацеленность на человека, она очень уместна. Правильная, очень уместна. С другой стороны, отвечу на вопрос, почему, ведь времени уже достаточно много прошло, а порой такое ощущение дежавю, что мы слышим одно и то же, одно и то же. Ну, во-первых, задачки ставятся такие, которые одномоментно, в принципе, трудно решить, потому что это мировоззренческие вещи. Их нужно, знаете, помните, еще Моисей говорил, что нужно 40 лет водить евреев по пустыне, пока вымрет последний, помнящий рабство. И вот процесс вот этого такого фундаментального перенастройки сознания, оно не одномоментно, поэтому приходится по 20 лет повторять одно и то же, чтобы какие-то вещи наконец-то стали реализовываться. С другой стороны, соглашусь, что иногда нужно более жестко, как я говорю, власть употреблять, потому что очень многие вещи вызывают действительно недоумение.
Минут у нас остается. Получится коротко на конкретный вопрос ответить от 21-го. Почему нужно ставку субсидировать по ипотеке, а не сумму кредита?
Подождите, сумма кредита зависит от, собственно говоря, желания человека. Если он хочет купить однокомнатную квартиру, одна сумма кредита, двухкомнатная, другая.
Ну, какую-то формулу предложить.
Какая, еще раз, сумма – это то, что необходимо вам по вашей фантазии, грубо говоря. А вы же возвращаете саму сумму плюс проценты. Поэтому, собственно говоря, проценты – это и есть та модель банковской структуры, банковская модель, на которую можно как-то повлиять. А саму сумму придется возвращать. Это как? Или вы хотите, чтобы просто подарки были конкретными деньгами?
Конечно, хотим. Но...
В принципе, было бы неплохо. Но боюсь, что заплатим за все это мы с вами. Вот я хочу, чтобы вы это понимали. У государства нет других денег, кроме наших с вами налогов. Если мы с вами готовы, не знаю, вот Ивану Ивановичу подарить какую-то сумму, ну тогда давайте мы с вами будем за это ратовать.
Это Елена Николаева, член Координационного совета деловой России. Спасибо. Приходите еще.